Вы слушаете подкаст «Полетим, поглядим». Здесь мы рассказываем о городах так, что вам захочется их посетить. Сегодня мы с авиакомпанией «ЮТЭЙР» откроем для вас еще один необычный и захватывающий маршрут для путешествия. В студии Юля Купер, и у меня в гостях Люся Елизарова, автор экскурсии в Ташкенте. Люся, здравствуйте.
Добрый день.
Я очень рада, что вы нашли время для того, чтобы нам подробно рассказать, на мой взгляд, об одном из прекраснейших городов мира. Но начнем мы традиционно с вопроса, который я задаю всем своим гостям. Люся, расскажите, пожалуйста, как туристу добраться до Ташкента?
Туристу можно добраться всевозможными способами. Можно и долететь, и доехать на машине, и приехать на поезде.
Да, хорошо. Столица Узбекистана – один из древнейших городов не только в Азии, но и, собственно, всего мира. Какой характер у Ташкента? Расскажите, пожалуйста.
История Ташкента насчитывает более 2000 лет. На сегодняшний момент это современный мегаполис, прекрасно совмещает в себе и средневековую архитектуру, и современные здания. Поэтому, когда человек приедет в город, он может уже сделать так себе заметочку, что он бы хотел посмотреть в первую очередь. Или старую часть, или современный город.
Ну, а вот вы, так как находитесь непосредственно в Ташкенте, каким чувствуете этот город?
Ну, я, конечно, живу историей. Для меня история все равно стоит на первом месте. И историческая часть, как бы, ну, я живу этим.
А вы можете мне сейчас рассказать об отличительных особенностях Ташкента от других городов мира?
Ну, отличительное – это то, что человек, приезжая в Ташкент. Во-первых, у нас аэропорт в центре города. Это отличает от многих других городов. То есть у человека возникает вопрос, ой, а так долго добираться? Нет, недолго добираться, буквально там 10-15 минут, и вы уже будете на нужной вам локации. Вот. И потом вы уже можете для себя сделать маршрут, куда бы вы хотели отправиться, и уже начать свое путешествие.
Ну, я тут с вами соглашусь. Вообще, получается, что немногие города вообще могут похвастаться тем, что аэропорт находится прямо в центре, и добраться куда-либо не составляет никакого труда и абсолютно по времени не затратно. Люсь, скажите мне, пожалуйста, в какое время года лучше приезжать к вам?
Ну, вообще, я могу с гордостью сказать, что Ташкент прекрасен в любое время года, но, конечно, те, кто не хотят прохладу, то лучше начать начало апреля, май и начало июня. Это вот такое комфортное время, когда все цветет, когда тепло, когда не нужно ни шарфы, ни шапки. И также очень красивое время – это осень, конец сентября. И ну, до ноября, до конца ноября точно вот всем будет комфортно.
Расскажите, что происходит летом, получается, июль-август, сильно ли жарко, и какие у вас зимы?
Июль-август, ну, жарко. Для тех, кто не привык, конечно, 45 градусов – это ощутимо. Но жара, она такая, без влажности, то есть там ты не потеешь. Все равно, на мой взгляд, она комфортная жара. То есть она выносимая.
Получается, сухая такая, да?
Да, да, она сухая. Вот. А зимы, ну, вот у нас вот буквально вот выпал снег, и, наверное, все думают, что это один снег и будет во всю зиму. Вот. То есть зимы не малоснежные. Малоснежные, но шарф, шапка, конечно, понадобится ближе к Новому году, декабрь. Ну, захочется так, знаете, укутаться и чаю горячего попить.
Так, хорошо. Мне нужно очень вызнать у вас топ-5 лучших мест, по вашему мнению, что стоит посетить в Ташкенте в первую очередь.
Ну, в первую очередь я как гид должна посоветовать увидеть комплекс Хазрати Имам. Это в народе, как известно, Хаст Имам. Это площадь, которая основалась около 4 века назад. И сейчас множество туристов первым делом они отправляются туда, потому что там можно увидеть и медресе, можно увидеть Коран 7 века. То есть пропускать это место вообще никак нельзя. Потом я рекомендую обязательно побывать на базаре Чорсу. То есть, придя на этот базар, ты окунешься в восточную сказку и увидишь всю историю Узбекистана. Это будет и керамика, и тюбетейки, и национальные халаты, и восточные сладости. Вот можно перечислять бесконечно. То есть, базар Чорсу обязательно. Потом...
Он большой?
Он очень большой, он очень большой. Знаете, можно вот, ну, если задаться целью, целый день там гулять, потому что там есть все. Ты можешь там и пообедать, ты можешь там купить продукты, фрукты, овощи, ты можешь купить одежду, ковер. Вот все, что только тебе не придет на ум, ты можешь купить на этом базаре. Даже ювелирные украшения.
Я вас почему расспрашиваю так подробно о базаре? Потому что их очень люблю всегда и стараюсь, ну, в разных городах и странах посмотреть, как устроены базары. И это действительно просто какое-то увлекательное приключение, когда ты можешь знакомиться с продавцами. Там, я не знаю, у вас принято торговаться?
Конечно, принято. Без этого вообще никуда. То есть вы, когда придете, они очень все доброжелательные продавцы. Они вам обязательно дадут все попробовать. Те же самые сладости, те же самые сухофрукты. Голодными с базара вы точно не уйдете. Вы услышите тонну комплиментов. То есть вам расскажут, прекрасно, какая вы красивая. Вам обязательно дадут померить. Никто не будет ждать от вас, что вот купи, да? То есть все будут к вам относиться с душой. И это настолько старинный базар, он своими корнями уходит еще в Великий Шелковый путь. То есть, когда ты гуляешь между прилавками, ты можешь вспомнить то, что когда-то здесь бродили продавцы, ходили караваны, верблюды. То есть, ты полностью погружаешься в историю.
Обалдеть, у меня прям мурашки. Так, а куда идем дальше?
Потом обязательно надо посмотреть мечеть Минор. Она современная, но она очень красивая, она выполнена из белого мрамора и просто достойна внимания. Она находится в центре города, и я всегда своим гостям говорю: пожалуйста, пойдемте, вы оцените современные постройки. Вот. После этого обязательно нужно сходить в центр Плова, потому что масштабы, которые происходят там, они невероятные. Гости сначала не верят, когда им говоришь, сколько там ежедневно готовят плова, они как-то, ну да нет, не может быть. А потом, когда ты приходишь, и они видят эти казаны...
А сколько там ежедневно готовят плова?
Ежедневно около 3 тонн. Готовят плова. Вот. И это только в центре Плова. Представляете, сколько готовится по всему Ташкенту. И когда они приходят, и они видят размеры вот этого казана...
Даже не представляю. Мне кажется, это огромные объемы.
Огромные. И они все равно подходят к повару и говорят, сколько вы готовите? И все говорят, ну, 2,5-3 тонны точно. Если, допустим, где-то в час дня уже, возможно, плова нету, то там плов, он... целый день. То есть в любое время можно приехать, покушать. Там кушают и местные жители, и, конечно же, гости просто не пропускают мимо это место. Вот это такие вот места, которые вот обязательно, обязательно
нужно. Люся, все съедается реально?
Съедается, конечно, съедается, да, да. То есть люди, когда туда приходят, они уже будут видеть, к примеру, там в 2 часа дня, если они пришли, они будут видеть, что уже там 2 казана пустых стоят. То есть эти казаны уже съели. Все, открываются дальше. То есть там готовят поэтапно, там не открывают сразу все казаны. Они открывают поэтапно и просто на глазах, даже пока они обедают, они могут выйти и увидеть, что все, уже 1 казан пустой.
Это потрясающе. А вы можете мне немножечко описать вообще, как выглядит центр плова, как он внутри обустроен?
Ну, ты когда туда попадаешь, он уже так устроен на то, чтобы гости зашли и посмотрели. То есть вы заходите в павильон, там стоят несколько казанов большого размера. То есть это все готовится при вас. Вы видите, как это готовится поэтапно, сколько кладется мяса, сколько кладется риса. И также сбоку там есть несколько тандыров, в которых пекут горячие лепешки. То есть вы можете сразу сказать, вот я хочу эту горячую лепешку, можете вот мне из тандыра достать и дать мне ее с собой, и вам, конечно, никто не откажет и угостят обязательно.
Я очень теперь хочу к вам. Люся, куда мы идем дальше после центра плова?
После центра плова мы можем посмотреть европейскую часть города, в которой мы увидим театр Алишер Наваи, очень интересное здание, и также дворец Романовых, который очень достоин внимания. и мимо пройти вообще никак нельзя.
Угу. Я не могу, конечно же, не спросить у вас, как у создательницы авторских экскурсий, непосредственно об этих экскурсиях, как вы их придумываете, как вы их строите и что... что их, может быть, отличает от других экскурсий?
В своих экскурсиях я большое внимание уделяю мастерам, то есть тем, кто ткет шелк, кто вышивает сюзане. И обязательно, когда приезжают ко мне гости, я всегда отвожу к мастерам и показываю. То есть мы приходим, это уютная атмосфера, обстановка, и женщина вышивает сюзане. Во время вышивания она вам расскажет традиции, как вышивалась сюзане, что означают узоры. Она вам покажет. Вы можете даже сами попробовать. Также я люблю отводить керамистам. Вы можете сами попробовать глину, сами что-то слепить. Они вам могут ее потом, эту вашу или тарелочку, или чашечку обжечь и по почте вам ее даже отправить. Мне хочется, чтобы мои гости, они сами ощутили, сами попробовали это все изготовить и, приехав домой, рассказать, как это все происходило. То есть это вот уже мои такие фишечки, которые, ну, я всегда показываю своим гостям.
Это у вас очень крутые фишечки, Люсь. Правда. Потому что одно дело просто посмотреть, и совсем другое дело что-то попробовать своими руками, еще это перевести домой. Я думаю, впечатлений у ваших гостей просто море после таких экскурсий.
Да, конечно, это сохранится на памяти, потом они все равно будут друзьям показывать, рассказывать, вот я это привез из Узбекистана, и они будут передавать обязательно свои эмоции, что они испытывали, пока они это делали.
Планировать путешествие по-прежнему можно, не вставая с дивана. Удобно летать по России поможет авиакомпания «ЮТР». Заходите на сайт «ЮТР» и покупайте билеты по низким ценам, без посредников и скрытых комиссий. А если вы, как и я, любите летать у иллюминатора, то есть отличные новости. Вы сможете заранее выбрать место при регистрации, а также докупить слот для багажа даже после бронирования. И это не все. Выбирайте, чем перекусить в полете, и воспользуйтесь другими дополнительными сервисами на сайте «ЮТР». Авиакомпания обязательно предупредит вас, если рейс задерживается или будет перенесен. ЮТР. Научись летать комфортно. А какие места следует посетить, на ваш взгляд, за пределами города? И есть ли что посетить за пределами города?
За пределами города я всегда советую, если у вас есть хотя бы 2 дня заложенные на Ташкент,
да.
Это Институт Солнца. Это уникальное научно-техническое такое сооружение,
да.
Которое стоит увидеть. Ну, простыми словами, если сказать, это как огромная такая параболическая антенна размером 54 на 47, но это где-то 18 этажей.
И такое вот. Огромное.
Она стоит на холме. То есть вы едете по живописной дороге, приезжаете в это место, представляете, вот на холме стоит вот такое огромное сооружение, в котором использовано около 11 тысяч зеркал. То есть это производит впечатление. И даже те гости, которые иногда бывают там, ну, мы приехали за компанию просто посмотреть. Как только они переходят ворота этого института, как только начинают разговаривать с сотрудниками, сразу у всех просыпается интерес, сразу все свои какие-то дела, СМС и все остальное, все откладывается и слушается, потому что они могут и опыты показать, угу. И рассказать, и каждое зеркало показать, рассказать, и чайник при вас закипятят с помощью зеркала, и металл они поплавят с помощью зеркала. То есть это очень такое интересное научное место. И, кстати, таких мест всего 2. Одно у нас в Узбекистане, одно во Франции.
Я прям даже не могу себе представить всех этих невероятных масштабов и такого количества зеркал. Я думаю, что, скорее всего, это одна из интереснейших экскурсий получается.
Да, да, она одна из интереснейших экскурсий. То есть ее пропускать, ну, вообще никак нельзя, если у вас позволяет время.
Угу. Еще куда можно поехать из Ташкента?
После этого я советую посмотреть все сезоны курорт Амирсой. Это буквально от города, ну, займет у вас минут 50 на машине. Туда можно поехать в любое время. Если ты приезжаешь туда зимой, то ты можешь покататься на лыжах, на сноуборде, просто погулять по снежным горам. Если вы приезжаете летом, то у вас может быть какой-то трек, подняться, посмотреть природу. Комфортабельная канатная дорога, которая поднимается на высоту 2209. Очень красивая смотровая площадка с видами на предгорный район, на горы. Вдали будет виднеться кусочек Червакского водохранилища. И также там наверху на этой смотровой площадке есть уютная кафешечка, где вы можете взять себе кофе и просто отдохнуть от городской суеты, возможно, от перелетов, от разговоров, просто насладиться природой.
Прекрасно.
После Амирсая мы всегда спускаемся посмотреть на Червакское водохранилище. Очень красивое место. Это огромное озеро с высокой плотиной посреди гор. Ну, и это вот если, чтобы так у человека включилась фантазия, чтобы он мог себе представить. Если вы приезжаете в теплое время года, это можно спуститься и искупаться. Если погода не позволяет, то там есть несколько смотровых площадок, с которых открывается панорамный вид именно на это огромное водохранилище. Бирюзовый цвет воды всегда, в любое время года, она вот такая ярко-ярко-бирюзовая и тоже производит на гостей впечатление, потому что вокруг горы, а перед вами это водохранилище.
Скажите мне, пожалуйста, а далеко ли добираться из Ташкента вот в три вот эти обозначенные вам места?
Нет, недалеко. То есть Институт Солнца, он чуть-чуть в другой стороне, но туда ехать минут 45-50. И также Амирсай, Червак, они чуть в другой стороне, но по времени занимают столько же. Если вы, допустим, заложили один день, чтобы посмотреть, что есть за городом, то можно выехать пораньше и, в принципе, успеть посмотреть все три места сразу.
Тогда это очень удобно получается.
Да, это очень удобно.
Скажите, где лучше остановиться в Ташкенте и высоки ли цены на проживание?
Ну, гостиниц в Ташкенте очень много, и они все разные. То есть вы можете себе как бы задаться целью, найти, какую вы хотите гостиницу. Если вы хотите восточную, колоритную, то там один ценник. Если вы хотите более такой европейский стиль, то другой ценник. Но их множество. На любой вкус, цвет и карман. Где-то от $50 и уже выше. Все зависит от как бы ваших возможностей и то, что вы хотите увидеть. Есть очень много гостевых домов, которые украшены в национальном стиле, где очень приветливые хозяева. Они вас встретят, они вас накормят, чаем напоят, расскажут историю. Есть много домов, которые из них сделали гостевые дома, но они со своей определенной историей. И очень приятно общаться с хозяевами, когда они вам рассказывают историю дома и как это все переходило из поколения в поколение. И ты понимаешь, что ну, в каком месте ты проводишь свой отпуск.
Так, с этим разобрались. И я так понимаю, что в центре Плова, Люся, мы с вами уже побывали. Но что еще обязательно стоит попробовать туристам? И какие блюда есть только в Ташкенте? Вот больше нигде вот не попробуем их.
Ну, плов – это, конечно, король всего. И, кстати, в 2016 году именно плов был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Также вы можете попробовать нарын.
Это что такое?
Шурпу, шашлык. Ну, нарын – это вот как такое тонко нарезанное тесто, и туда добавляют мясо, конину. Вот. Оно, знаете, такое, как холодное блюдо, вот можно сравнить, наверное, ну, с, не знаю, с салатом, да, к примеру. Но оно идет как второе блюдо, и к нему подается горячий бульон. То есть вы кушаете это тесто с мясом и запиваете это все горячим бульоном.
Это что-то похожее на бишбармак?
Ну, бишбармак уже вам подают горячим.
Да, это да, безусловно.
А тут получается оно тоже, не то же самое, просто очень мелко порезанное, вот как лапшу режут тоненько. Вот так же тоненько порезано отварное тесто, и так же тоненько порезано мясо. И оно вот это все перемешивается со специями, чуть-чуть там масло, все это перемешивается, а бульон уже подается просто отдельно.
Угу.
Вот.
Какие вот вкусняшки вам очень нравятся и вы советуете своим гостям?
Вкусняшки. Я все советую. Я всегда говорю, пробуйте все, потому что потом уедете и будете жалеть, ой, а я вот это не попробовал. Даже тот же самый плов, если вы приехали в Узбекистан, он во всех регионах разный. И люди, которые или живут здесь, или были несколько раз уже в Узбекистане, они уже делят. Так, я самаркандский плов больше люблю, чем бухарский, или наоборот, я люблю бухарский больше, чем ташкентский. То есть...
А чем они отличаются, Люсь?
Они отличаются процессом приготовления, ингредиентами. Они кардинально отличаются. То есть, если, допустим, в Ташкенте плов, как бы сказать, вам дают, и он уже там как бы все перемешано, и когда его готовят, то, к примеру, в Самарканде плов, он слоями. То есть там мясо, потом морковка, потом рис, а он весь слоями, и его никогда не перемешивают. То есть вам отдельно на большую тарелку, ну вот на ляган положат рис, потом морковку и сверху мясо. Вот, они его не смешивают. Вот, допустим, в Ферганской долине там с другого риса готовят плов. Вот. И они все между собой отличаются. И ну, местные, они, конечно, знают, а это ташкентский плов, это такой. Но всегда я гостям говорю, если вы ели плов в Самарканде, это не значит, что он точно такой же в Ташкенте. Пробуйте. Вот. Также самса. То есть пробуйте. Да, они говорят, Люся, невозможно. Сколько можно кушать? Ну, и я всегда говорю, вы отсюда уедете, потом похудеете, пока ешьте.
Классно. Так, я понимаю, что мой следующий уточняющий вопрос по плову будет, наверное, чуточку некорректным и неуважительным ко всем видам плова. Но мне просто так интересно, а ваш какой любимый?
Ну, если честно, я больше всего люблю бухарский плов. Вот. Потом я очень люблю самаркандский и потом уже ташкентский, несмотря на то, что я сама живу в Ташкенте. Ну вот у меня как-то вот так мои вкусы разделились.
Понятно. Интересно, они у нас с вами сойдутся, совпадут или нет?
Приезжайте, проверим. Проверим.
Да, 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 да. А что из сладостей?
Из сладостей чак-чак, сухофрукты всевозможные, пахлава. Вот, то есть тоже там огромный выбор. Вот на тот же самый базар Чурсу приходят люди, у них разбегаются глаза. И когда обычно я их всегда веду на рынок после обеда, и они говорят, слушай, такое ощущение, как будто мы вот там поужинали, а вот сюда пришли на десерт. Я говорю, да, вот здесь у вас десерт. Потому что пробовать дают все продавцы, и они тебя не отпустят, пока ты не попробуешь, даже если ты ничего не купишь. Сладости тоже большой очень выбор.
Я понимаю, что нужно просто подготовить себя к тому, что когда мы едем в прекрасный Ташкент, скорее всего, мы вернемся с набранными килограммами, но они, судя по вашим рассказам, будут стоить того.
Они будут стоить того, и они у вас 100% будут, потому что, ну, это невозможно, мне кажется, отсюда уехать, не набрав лишние килограммы, потому что горячие лепешки, самса, шашлык, это все такое очень колоритное, но отказаться от этого просто, ну, невозможно, невозможно от этого отказаться.
Ясно. Люсь, помимо набранных килограммов, с собой туристы чаще всего еще что увозят из Ташкента? Какие сувениры?
Чаще всего увозят керамику, потому что без красивых тарелочек, без красивых всяких статуэточек человек точно не уедет отсюда. Потом одежда. Ну, национальная одежда. Мне уже вот в Инстаграме, допустим, постоянно со всех уголков мира присылают, смотри, это же узбекский чапан. Я говорю, да, наверное, у вас купили. Я говорю, наверное, у нас. То есть вот отовсюду девочки, когда уезжают, и даже когда они сюда приезжают, конечно, они обязательно покупают не один чапан, а несколько. И они начинают говорить, это я с тем одену, это я с тем одену. То есть одежда на втором месте. Потом сухофрукты, орехи. Мне кажется, без этого тоже ни один турист отсюда не уехал. И специи. Вот буквально недавно у меня были гости, мы купили с ними специи, и на утро они мне пишут смс. Люся, у нас весь номер пахнет специями. Я говорю, ну это же хорошо, значит, вы просто купили очень хорошие специи. Вот, то есть, вот керамика, одежда, сухофрукты, орехи, специи, без этого ни один человек отсюда не уедет.
Так, а дальше давайте мы перейдем к нашей особой рубрике, тоже постоянной, это городские легенды и мифы. Расскажите, пожалуйста, о местном фольклоре. Есть ли какие-то истории, которые передаются из уст в уста, из поколения в поколение? И, может быть, вы скажете, что вот такие есть, но там непроверенная вся эта история, больше похожа на байку. Ну, вы понимаете, о чем я.
Не, ну вообще Узбекистан, он весь в легендах, но это даже не сколько легенда, сколько вот такое поверье. Есть у нас одно место вот на площади Хазрат-Имам, там мавзолей очень почитаемого человека, Абубакр Кафаль-Шаши, и местные жители, и все гости, они все идут туда, ну, вот, с какой-то просьбой. То есть это очень был почитаемый в свое время человек, и они постоянно вот идут что-нибудь попросить. И все верят, что если ты пришел туда с душой, если ты с открытым сердцем, без злого умысла, то твоя просьба, она обязательно сбудется. И так по Узбекистану очень много вот таких мест, куда люди приходят, они просят. Если у них сбывается, они приходят вторично, выразить благодарность. То есть таких мест по Узбекистану много. Ну вот в Ташкенте, если вы приехали, то на площадь Хастымам нужно пойти обязательно.
Так, то есть я хочу тогда подробностей. Во-первых, есть ли подтверждение тому лично у вас, там, у ваших друзей, знакомых, в семье, что действительно люди просили, и вот все сбывалось, и воплощалась в жизнь? И как вообще происходит?
Конечно, есть подтверждение. То есть там похоронен вот этот человек. Там у него очень долгая история. Но он из семьи ремесленников. Они изготовляли замки и ключи. Ну, это если так в двух словах рассказывать. И вот люди все время просят, ну, вот как бы что-то открыть. Открыть куда-то дорогу. Там кто-то не может там выйти замуж. То есть они вот приходят вот с такими просьбами. И человек, который там работает, ну, как служащий, который смотрит за этим местом, он постоянно, когда у меня есть свободное время, я с ним беседую, и он рассказывает. Вот ты представляешь, вот там 4 месяца назад парень приходил, он все никак не мог себе жену найти, а вот они сегодня вместе пришли. Вот ты представляешь, он, ну, познакомился, и скоро будет свадьба. Или там кто-то не мог родить, они потом уже приходят уже с маленьким ребенком.
Какая прелесть.
Ну, как бы благодарность нужно обязательно свою проявить, показать. То есть после этого не так, а у тебя сбылось и пропал. То есть, ну, обязательно надо вот этот момент, то есть прийти и поблагодарить.
Так, хорошо. А вы можете мне еще рассказать вообще вот церемонию этого прихода, да, что нужно там делать? Вслух говорить про себя, может быть, что-то там потереть, где-то встать в определенном месте. Знаете, да, как во многих городах, там есть определенные памятники, которые тоже исполняют желания, там, ну, много всего. Не мне вам рассказывать.
Да.
А что происходит в Ташкенте?
Там ничего тереть не надо, то есть это захоронение. Все знают, что это святой человек. Ну, единственное, я всегда своим гостям говорю, ну, не надо раз вот на машине подъехал и сразу туда зашел. Я всегда машину оставляю намного дальше, и мы пешочком туда идем, я рассказываю историю, то есть как бы в уважение к этому месту мы обязательно идем пешком. Я им на улице рассказываю всю эту историю, они смотрят этот мавзолей, и когда мы заходим вовнутрь, они вот, знаете, они внутренне, каждый чувствует, то есть он выходит оттуда и говорит, это какое-то прям необычное место, то есть какое-то умиротворение. Ты заходишь, и оно такое спокойное, намоленное место, что ты вот, ну, как-то выходишь, и у тебя, ну, все проблемы уходят просто на задний план. Вот. Ничего тереть не надо, ничего, никаких бумажечек, записочек, ничего вообще оставлять не надо. Надо просто прийти с чистой душой, с открытым сердцем и искренне, если это действительно какая-то такая просьба, искренне и от души попросить. Ничего сложного, без всяких заморочек.
Я очень благодарю вас, что вы так подробно все это объяснили и рассказали, потому что уверена, многим, кто послушает наш эпизод подкаста, захочется посетить это место, естественно, рассказать о своих каких-то заветных желаниях и выдать свои просьбы. Еще, Люсь, всегда мой финальный традиционный, он не вопрос, а просьба ко всем моим гостям. Посоветуйте, пожалуйста, порекомендуйте каждому, кто собрался посетить Ташкент, вот что нужно точно, я не знаю, взять с собой или там не взять наоборот?
Ой, взять надо хорошее настроение. Это как бы главный фактор всех путешествий.
Это точно.
Откинуть все проблемы и путешествовать, и наслаждаться красотой, архитектурой, получить удовольствие от путешествия, окунуться в восточную сказку. Обязательно со всеми общаться. То есть вы пришли на рынок, побеседуйте, просто побеседуйте с продавцами. Пришли вы в какой-то сувенирный магазин, где сидит сам мастер, побеседуйте с ним, обменяйтесь как бы, ну, жизненным опытом. Пусть это будет там 5-7 минут, но просто, ну, вот, поговорите. Ну, если вы, конечно, приехали, и у нас жара, ну, возьмите с собой солнцезащитный крем, возьмите с собой очки. Mm-hmm. Самый главный фактор хорошего путешествия – это отличный настрой.
Тогда мой последний уточняющий вопросик. Мы беседовать будем на каком языке?
Ну, на русском практически все разговаривают.
Прекрасно.
Языкового барьера нету, что на базаре, что, ну, где-либо. Mm-hmm. То есть на русском вас все поймут.
Люся, я вас очень благодарю за этот прекрасный и интересный рассказ. Я уверена, после прослушивания этой серии подкаста «Полетим, поглядим» многим захочется приехать в Ташкент.
Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Мне очень было приятно с вами пообщаться. И я рада, что вы выбрали именно мой город для вашей рубрики и рассказали о нем. Спасибо большое.
О прекрасном Ташкенте рассказала Люся Елизарова, создательница авторских экскурсий в этом городе. Это подкаст «Полетим, поглядим». Будьте с нами и узнавайте о новых интересных городах. Подписывайтесь на всех платформах и делитесь выпуском с друзьями. Пока!